Особое мнение.
14.05 на часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова. Помогает за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. Итак, программа «Особое мнение». Сегодня в гостях у меня председатель Гражданской палаты Игорь Аверкиев. Здравствуйте, Игорь Валерьевич.
Добрый день.
Пройдемся по основным темам недели и о перевозках поговорим. О том, что Игорь Сасунов, бывший глава департамента транспорта, требует отставки Сапко. Насколько вообще эта ситуация, эта отрасль является лакомством, свою бумажкой для состояния дел в городском хозяйстве. Поговорим о спекуляции на кризисе. Цены растут везде, в аптеках, в торговых центрах. Насколько это правомерно? И еще несколько тем. Но хочу я начать с темы электрички. Буквально вот за несколько часов это решилась проблема. Отменили 25 пригородных электричек. И по словам Путина, который сказал, там, не помню, там, на заседании правительства, да вы что, с ума сошли, вернуть все в России, и тут же вернули на следующий день. Ну, в Перми 15, не все 25, а 15. Вот это вот ручной режим. Был, есть и будет.
Ну, тут, конечно, очень много всяких вещей важных. Но прежде всего, поскольку мы втягиваемся в кризис, ручного режима будет, конечно, больше, просто потому что это кризис, много неучтенных обстоятельств, ситуаций и так далее. То есть в этом смысле ручной режим нормален, да. Вот. Но, во-первых, не в самом начале, а во-вторых, вот не с такими смешными штуками.
Почему? Как, почему смешно? Как,
ну, потому что, смотрите, насколько я помню, первый звонок был аж в ноябре, когда полностью ликвидировали все электрички в Вологодской области. В декабре уже было ясно, что у нас, там, что уже все газеты обо всем написали, все аналитики уже все сказали. Прошло полтора месяца, Путин узнал, что то ли он газет не читает, то ли не сообщает. Ну, то есть, ну, абсолютно нелепая ситуация. Я думаю, что просто, может быть, это такое ново-старое у нас, как сказать, тактика такая. То есть, все просчитано. Сначала идиоты, чиновники. То есть, нужно сокращать электрички. Сокращать их опасно. Идиоты, чиновники предлагают сократить очень много, потом выступает президент, говорит, какое безобразие, заступается за народ, и в итоге сокращают столько, сколько надо. То есть не 25, а 15. Если бы сразу же 15, и все бы поддержали, то были бы проблемы. А так вот, сначала 25, потом он спасает нацию, и все, 15, и все. И так, наверное, будет, я думаю, достаточно часто в роли спасителя.
А в роли доброго царя?
Да, конечно.
Я тут ни при чем.
Да. Все, вот, потому что он же ведь не знает, что два месяца уже как все произошло.
Но при этом, например, не вернули поезд Перми-Екатеринбург.
Да, конечно,
есть
конечно.
Есть возмущение.
Ну, понятно, что это уже не то. Кто будет возмущаться, кто регулярно ездит в командировки туда? Понятно, что это там очень небольшой сектор в среднем классе там, и так далее. А основная масса людей, полубедных, они, конечно, пользуются вот этими пригородными там, ну, и так далее.
По поводу ручного режима управления у Виктора Басаргина. Заметно это стало в последнее время? Отслеживали новости?
Да нет, он же всегда... Нет. И он такой, Черкунов... Нет, у нас тут не может быть губернаторов без ручного управления. То есть ручное, вернее, нормальное управление возможно тогда, когда губернатор самостоятельный. Вот его хозяйство, он знает, что с ним сделать, он главный.
Есть такой пример в России?
Да нет, конечно. А в ситуации, когда вертикаль, когда прихоти с центра спускаются с регулярностью из пяти центров одновременно, то есть системной работы на региональном уровне невозможно, поскольку федералы делают, что хотят. Соответственно, все ручное изначально. Поэтому это не проблема Басаргина, еще кого-то. Это проблема всей власти в стране, потому что прихоти, ну, это... А поскольку вертикали работы, самостоятельности никакой нигде нету, то, соответственно, вот все.
Ну, причем это было и до него. Было,
конечно,
и у Черкунова.
Конечно, конечно.
Я не помню, до Черкунова наверняка было.
Чуть поменьше, но было, поскольку там в 90-х годах пытались из кризиса выходить организованно, там хоть что-то было, и самостоятельности было больше. А так, да, конечно, это просто особенности российской власти.
Хорошо, с ручным управлением все понятно. Давайте к перевозчикам. 10 февраля проведут митинг с требованием отставки Игоря Сапко. А вот пока не выдаваясь детали, там, сути конфликта, эффективен митинг, пикет именно на рынке перевоза? Как вы думаете, будет он эффективен? И что надо сделать, чтобы он был эффективен? Потому что, ну, я не помню последние митинги именно на, именно на этом рынке.
Да нет, ну, давно весь было. Мировой опыт говорит о том, что любые транспортники, будь то диспетчеры, будь то автобусники, да, они, если что, могут за глотку взять целое государство. Это даже вопросов нет.
Более того,
уж не говоря там о крохотном городишке, таком как Пермь. Более того, мы же помним, у нас же была забастовка их. То есть там с полицейскими ездили автобусы, ФСБшники стояли на остановках, там много чего было. Поэтому все, конечно, возможно. Мне просто непонятно, почему Сапкова выбрали крайним, с абсолютно уже ничего не решающего человека. Ну.
А кого выбрать нужно? Против кого митинг вести?
Тут вообще, конечно, понятно, что я уже, ты, в принципе, не специалист, но, насколько я понимаю, там как бы два основных фактора. Первое – наступающий кризис, поэтому любой более-менее серьезный бизнес хочет прижаться к бюджету. Просто это понятно. Это единственная стабильность вот в этих условиях. Поэтому, естественно, возникло много новых игроков, которые захотели на всякий случай там укрепиться перевозками, которые гарантированы всегда там, ну и так далее. Да? Вот. И, то есть намечается очередной передел рынка в связи с тем, что наступает кризис, и, ну и так далее. Соответственно, все, кто старые, да, они переживают. Плюс новая сеть. Любое обновление, это всегда там, особенно для русского человека, это ужасно, это критично, все боятся. Вот эти два фактора, передел рынка плюс новая сеть, громадная, так сказать, нет. Ну и плюс там глупости, как я понимаю, сейчас же конкурсы проходят. И начали с плохих маршрутов, а лакомые оставили на потом. И, естественно, там все ожидают лакомых маршрутов.
И никто не заявляется на эти.
Да, да. То есть уже начинается кризис. Делают обычно наоборот. Сначала самые лакомые, а потом уже те, кто остаются, вынуждены брать, что останется. Ну, в общем, все как всегда через, не знаю, там, через одно место.
Ну, бардак на рынке перевозок. А как давно он длится? Я помню, что вы в 2008-2009 занимались этой проблемой плотно. И что нужно сделать, чтобы разрулить ее?
Да нет, я думаю, что вот в данном-то случае бардак, он практически искусственный. Ну, то есть кризис вещь не искусственная, но как бы это привнесенный бардак. А новая сеть, я вообще не вижу там, ну, какой-то сверхособой необходимости там, ее создания. Более того, так ведь до сих пор никто ведь и не объяснил, каков экономический эффект от этой самой новой сети.
А нужно объяснять? Ну, а выйти к народу и объяснить.
Зачем тогда? Новое? Зачем тогда, если там бюджет не экономится, там, или еще что-нибудь такое, или там перевозки увеличиваются. Вот, то есть вот, нужно объяснить, в чем выгода-то. До сих пор не... То есть я думаю, что вот эта ситуация, она такая полуискусственная. И, кстати сказать, вот там Пермити слушают. Я очень много езжу по нашей стране, очень много езжу, да. И у нас транспорт вот просто один из лучших. Понятно, что нам как бы от этого не лучше, что он один из лучших, есть проблемы, да. Но на самом деле, то есть вот то, что у нас хорошие, более-менее нормальные автобусы, что нет этого беспредела там с пазиками и с маршрутками, которые в крупных городах миллионников просто там все движение.
А что вы называете беспределом? Сколько жалоб на эхо о том, что они тормозят, люди падают, что там грязно, кондукторы хамы, бешеные автобусы, трамваи сходят с рельс.
Вот, да. И вот это все очень плохо. Но вы представьте, когда вот все то же самое, значит, с дикими полуорганизованными маршрутками, с крохотными пазиками, которые постоянно ломаются, а водители там еще хуже, чем у нас, поскольку классом ниже, там, ну и так далее. То есть понятно, что у нас не идеально, но все познается в сравнении, я имею возможность сравнить. Поэтому я думаю, что сегодняшний кризис – это такая, ну, достаточно за хвост притянутая вещь, но из него всем, конечно, придется выходить. И я думаю, что нужно всем чуть-чуть как бы так это подождать и посмотреть, насколько удобной будет новая сеть. Вполне возможно, что ее придется менять, а если нет, ну, то есть нужно чуть подождать и посмотреть, как будет работать. Поэтому, ну, а митинг имеют право.
Ну, вот вы сказали, бесполезно требовать отставки Собко.
Нет, не бесполезно, а он не крайне здесь. Ну, во-первых, то есть он не контролирует всю Думу, хозяин не он.
То есть если требовать, то как Плотников тогда на Думе против Гвоздева?
Конечно. Нет, ну, то есть реально там Думой управляют два человека, Плотников и Басаргин. Там каждый по-своему, там, ну и так далее. То есть они ее реально контролируют. Но делать митинг против них двоих, в общем, чуть туповато, поскольку тоже, в общем, странно будет. То есть митинг просто нужно там обращаться к муниципалитету, к Думе. И, кстати, с какими-то предложениями, я пока вот их нигде не прочитал. Они же против...
Против чего, да?
Да, вот... Чтобы поставили все как есть.
Ну вот Игорь Сасунов, читая, я знаю, что новости, обратил внимание на то, что мэрия начала разыгрывать автобусные маршруты согласно новой сети. На конкурс по 9 маршрутам никто не заявился.
Ну да, это
та
самая схема.
Некому,
да,
будет перевозить. И в пример положительной реакции чиновников на солидарные действия Сасунов привел маршрутные такси. Сперва их планировали полностью ликвидировать, но затем включили в официальный перечень. А чего требуют? Отставки требуют? То есть политизирует вопрос, он привлекает внимание,
да нет,
это же понятно,
нет,
да?
Это понятно, просто непонятно, что делать бедному Собко, если он не хочет уйти в отставку. Ну, то есть вот, что там, конкурс отменить, да, или его там как-то по-другому проводить уже нельзя, уже все правила объявлены. Чего делать-то?
Ну вот вообще, насколько, как вам кажется, эта отрасль перевозок является лакмусовой бумажкой для состояния дел в городском хозяйстве? Насколько она показывает? Бардак, не бардак?
Да
могут
нет,
ну, договориться,
конечно, она
не
показывает.
Могут?
Нет, ну то есть она показывает, как я думаю, она лакмусовая бумажка для ситуации в городском хозяйстве в условиях кризиса. То есть этот передел рынка, вот это прежде всего. То есть вот это сегодня проявляется на транспорте, как на самом лакомом куске. Видимо, это будет еще в чем-то другом проявляться. То есть и соответственно, нам бы в условиях надвигающегося кризиса побольше стабильности, а передел рынка постоянно, да, значит, он будет еще добавлять этой самой нестабильности, что, в общем-то, плохо.
Спасибо. Мы прерываемся на рекламу, и следующие темы будем обсуждать с Игорем Аверкиным.
Особые мнение.
Итак, продолжаем. Особое мнение сегодня на эхе. Игорь Аверкиев, председатель Гражданской палаты. Итак, такое ощущение, что вот торговые сети, многие аптеки, да вообще все, кто занимается торговлей, списывают все на кризис. И говорят, это же кризис, и цены в 3 раза поднимают. Насколько это честно? Что с этим делать вообще? Как это можно как-то регулировать?
Ну, понятно, что я могу об этом рассуждать только как человек, ну, во-первых, сам потребитель, покупатель, а во-вторых, все, что связано вот с каким-то общественным воздействием на все это дело, да. Вот к нам в последнее время часто обращаются люди, иногда общественные организации, с просьбой, чтобы мы помогли организовать общественный контроль этих самых, значит, роста цен, именно за ростом цен, да. Вот. Значит, ну, мы посмотрели, что тут можно сделать. То есть сейчас, вне зависимости от того, там, сторонники этого или нет, да, просто люди, если хотят контролировать, то имеют право, да. Вот. Ну, и получается, что да, что у нас есть, ну, некоторая объективная ситуация. С одной стороны, у нас, по-моему, мы одни из немногих в Европе, наша страна, где нет четкого, понятного закона, ограничивающего на цены розничные. То есть во всех странах Европы, как минимум, да, это есть, и причем там очень жесткие бывают ограничения. Ну, это дает просто... Продавец ограничен в наматывании цены товара. То есть как бы это... В Германии есть ограничения там, по ряду продовольственных товаров на ценки и на производителя, и на переработчика, и на продавца. Там вообще, в общем, вот. То есть у нас этого ничего нет, и вроде как бы это плохо. Вот. А с другой стороны, у нас есть другая проблема. У нас расценки еще, вне наценки еще потому очень велики, что коррупционная составляющая в ценообразовании в России, ну, как где-нибудь там, как в Иране каком-нибудь, да, ну, то есть как в азиатской стране абсолютно, да, то есть очень высокая. И там и коррупционная, и от всякого бардака. Ну, допустим, НДС ведь авансируют, и государство обязано его вернуть, ну, достаточно скоро. А возвращает через год, через полтора, и это понятно, в конечном счете и на цене сказывается. То есть человек бизнес недополучает запланированное. Ну, в общем, то есть у нас бардака и коррупции так много, что эта наценка тоже, в общем-то, она достаточно объективна как бы в этом смысле. Mm-hmm. Поэтому вот отсюда и понять сегодняшний рост цен, это прихоти, там, реальные последствия там, рынка, трудно, да? Я знаю, как происходит все это дело, значит, в регионах. То есть мы специально ситуацию изучали. Значит, да, во-первых, какие-то меры со стороны госорганов у нас могут наступить только в следующем случае. Если цена на какой-либо товар из входящих там, в товары первой необходимости, там где-то около 20 продовольственных, да, если в течение месяца на конкретный товар в конкретном регионе цена вырастет более чем на 30%.
У нас выросли.
За месяц? Нет.
А за сколько у нас выросли?
Я не знаю. То есть, как бы, ну, в общем, то есть, на самом деле, только в этом случае у госорганов есть там правило, вернее, право заморозить цену, там еще что такое, там, ну и так далее. Да? Вот. Ну, и понятно, что такого еще пока нету. Вот. У антимонопольного ведомства есть масса полномочий регулировать цены, но только в том случае не просто там он решил, что цены очень выросли, да, а если он внутри этого роста цен, ну, обнаружит некоторые нарушения закона, там, там, надувание всяких показателей, там, ну, и так далее, да, то есть, и вот очень много сегодня во многих регионах, сотни уже, значит, рассмотрения антимонопольными органами, вот, высоких цен, и очень редко, когда они принимают какие-то меры, поскольку, когда разбираются, не видят, что там, ну, как бы, ничего такого незаконного нету, да, ну, то есть, все, либо бензин подорожал, либо сырье, либо еще что-нибудь такое, там, ну, это, кстати, почему у нас нефть в два раза это упала, а бензин у нас не дешевеет, тоже непонятно, кстати, сказать. У всех дешевеет, кроме нас, тоже вот ерунда какая. Ну, ладно. Ну, вот, то есть, поэтому все очень сложно, но если люди хотят, я думаю, что все равно в тонусе нужно держать и продавцов, и власти, да, то можно, значит, делать каким образом? Приходить, вот как у нас стоп-цена неплохо работает, да, то есть сравнивать в разных магазинах, находить очень высокие цены на какой-то товар и писать жалобы в прокуратуру, в антимонопольный комитет. В принципе, значит, что-то может быть. В некоторых регионах делают как? Понятно, что вот юридических возможностей мало, но, допустим, в Челябинске губернатор, вот он такой у них там народолюбивый, решил с ценами бороться очень. Там, видимо, происходит все так. Они создали специальный такой комитет, у которого прав никаких полномочий нету. Ну, да, значит, призывают этих предпринимателей, которые повышают цены, и там им как бы их накачивают всячески. Но там самое главное, что, как я понимаю, торг в следующем. Если ты не понизишь цены, да, то мы пожарниками и налоговиками тебя просто замордуем. И цены снижаются.
Какой смысл обращаться в прокуратуру? Что они могут сделать? Что?
Значит, прокуратура, опять-таки, может, значит, рассмотрев, значит, вопрос, обнаружив там по своему усмотрению, значит, что там неправильно с ценообразованием, сама обратиться в антимонопольный комитет, и там может быть возбуждено соответственное производство, а штрафы у антимонопольщиков, ну, они достаточно серьезные. Да и вообще, то есть, чем больше вы жалуетесь, ну, более-менее обоснованно, тем больше крутится власть, поскольку все боятся социальной напряженности в связи с ростом цен. Все боятся.
Боятся?
Конечно.
Ну, как это сейчас ощущается?
Они боятся ужасно. Нет, они боятся на всякий случай, потому что знают, там видят Грецию, видят Испанию, все. Все боятся, понятно. Поэтому любая информация о росте цен, они все равно будут на это как-то реагировать, будут реагировать продавцы, власти. В общем, как-то, я думаю, чем больше мы этим занимаемся снизу, тем лучше.
Правильно бояться?
Правильно бояться, конечно, все правильно. Но как же, само собой.
Слушайте, ну, а
власть
сколько
должна бояться, иначе она обнаглеет, это же ясно.
Ну сколько все равно, вот насколько жаловаться-то люди будут ходить? Это надо вот в одну сеть сходить, в вторую,
нет,
в
понятно,
третью, собрать информацию.
Понятно, понятно. Но у нас есть общественные организации, есть люди, которые любят и хотят этим заниматься. Вот к нам уже группа приходил. Да нет, понятно, что каждому не надо, но уже находятся активные группы, которые этим занимаются, и, слава богу, мы им поможем. Поэтому.
А вот если сравнивать, я вижу на сайте Гражданской палаты как раз вот итоги исследования,
да,
как мы, Россия
как раз,
борется, да, с ростом цен, любопытная информация, и разные регионы. Ну, успокойте немножко. В Перми не так страшно, как вот, не знаю, там в соседнем
Свердловске. Нет, ну все-таки нет. Все-таки, понимаете, мы вот сами цены не смотрели, мы просто смотрели, что люди делают и что органы власти делают в связи с ростом. А динамику нет. Но известно, что, допустим, у нас хуже, чем в Челябинске, потому что в Челябинске, там вообще какая-то невероятная вещь, там у них цена молока вообще не выросла, да? А не помню, то ли на кур, то ли еще на что, там, то ли на яйца вообще понизилась за последние месяцы. У нас, конечно, этого нету, но... Да нет, я думаю, что у нас все как везде, и по-моему, пока основная проблема это для пожилых людей с лекарствами все-таки.
Да, лекарства...
Там действительно...
Тут что делают? То же самое.
Там есть ограничения по этому списку, там, я не помню, как он называется, этих там особо необходимых лекарств. Там есть ограничения, но все же, как всегда... Эти особо необходимые, они в основном российского производства, то есть они хуже, чем аналоги западные, да. Соответственно, наши люди хотят лечиться как следует и все равно покупают западные аналоги, а вот там рост может быть и в 2, и в 3 раза там за последние полгода. В общем, это да, вот это, конечно...
Ну что, поражает. Вот буквально вчера был круглый стол там по экспертам по недвижимости, что растут ставки арендные чуть ли не в 30%. И я вижу, что в торговых центрах начинают пустые площади появляться. Просто сворачивают бизнес и уходят, да? Бизнес много продают, ресторанов да. много закроют. А вот, например, под моими окнами Солдату 34 строят большой торговый центр. Мне кажется, вот они построят, он будет пустой стоять.
Ну, понятно, но... Ведь строительный этот самый, как вы сказать, цикл, он же большой, они запустили
когда? Они запустили до кризиса.
То есть деньги там были, там банк выдал какой-то кредит, они его как там реализуют. Понятно, что они, может, его даже и достроить не успеют. Ну, кризис есть кризис. Тут действительно...
Строят быстро, по выходным, рано
ну,
утром,
ну, может быть, да,
торопятся.
Это... Вон сколько шума было, когда второй айсберг построили, его все еще набить не могут, ну...
Мне кажется, тут будет пустой,
площадь. Да,
торгово-развлекательный
да,
центр.
Да, да, да.
Ну, а вот вы лично вы на чем стали экономить в кризис? Вы почувствовали его как-то?
Ну, да. Сейчас самое главное экономия. Отпуск — это святое. Поэтому как бы вот мы сейчас аккумулируем деньги, чтобы можно было летом съездить. Поэтому там экономия буквально на всем. Раньше, конечно, такого не было. Вот. То есть вот отпуск для меня главный. Там хлеб... Там все понятно, это все ерунда. Вот,
рестораны ну, вот, какие-то, не знаю, там
ну,
отдых.
Ну, это мы редко. И так я в рестораны хожу, но да, понятно, что это сейчас гораздо меньше. Вот, меньше.
Ну, вот прям от чего, меньше? От чего вы точно отказались? Нет, вот, например, нет. Я никак не могу отказаться от такси. Вот привыкла я, не могу.
Нет, все, значит, все.
А
мне
точно?
Проще, у меня просто вообще нету прихотей минимально дорогостоящих. Просто у меня их нет.
Вы просто скромный человек.
Мне нечего отказываться, да. Вот, наверное, поэтому.
Понятно.
То есть для меня риском было бы, если бы я от отпуска отказался. Вот это было бы все, да.
Чувствительно.
Это конец всему, да.
Как многие, кстати, отказались в новогодние каникулы.
Ну,
очень
да,
многие
да,
знакомые
да.
сдавали билеты с ростом евро. Говорили, нет, мы лучше тут в санаторий съездим. Мы прерываемся на федеральные новости, продолжим буквально через пару минут.
Особое мнение.
Продолжаем разговор. В особом мнении сегодня Игорь Аверкиев, глава Гражданской палаты в Перми. И так много тем уже разобрали. Я хочу перейти к теме повара, который повел сотни человек громить мигрантов. Ему дали 4 года условно накануне. 25-летний Антон Гученко прикинулся десантником, пытался через соцсеть устроить в Перми второе Бирюлево. Все подробности, я думаю, слушатели наши в курсе. В итоге сразу по нескольким статьям обвинялся, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, организации массовых беспорядков. И буквально на днях мы с Вячеславом Дегтярниковым в развороте эту тему обсуждали, поднимали. Во-первых, возможно ли в соцсетях так быстро за один день столько людей собрать? Вот вам вопрос раз, да? И как оцените, что 87% наших слушателей на вопрос, а вы поддерживаете его действия, вы считаете его героем? Большинство ответило. Очень удивительно.
Ну, я думаю, что там сколько там? 150 человек было, по-моему, да?
Да.
Ну, как я понимаю, поскольку сам не надо, мы собираем людей там на митинги или на пикеты, еще на что-нибудь такое, да, то 150 человек, конечно, можно собрать за день, тем более по такому поводу. То есть есть уже там существующие сети ВКонтакте вот этих самых ребят, там националистически экстремально настроенных, все это уже готовенькое, поэтому, я думаю, как раз особых проблем нету собрать их.
Меня удивило, что там было много несовершеннолетних, это 14 лет.
Это главное. Сейчас посмотреть любые африканские новости, любые ближневосточные. Основная масса боевиков от 14 до 18 лет. Это понятно. То есть сейчас все войны, все ужасы, все бардаки, сейчас будут подростковые войны. Это как бы естественно, к сожалению.
Ну, не помню я, чтобы был какой-то громкий суд, что так много писали по такому массовому организационному нападению, и чтобы нашли человека, и вот осудили. И вот посмотрите, как он выглядит. Похож он вообще на разбойника, так, не знаю, как хулиган.
Так это все, то есть...
Неважно, как выглядит.
Это все ребятишки из сетей, да, они могут выглядеть вообще там, господи, боже мой... Пацан в лупах, и я имею в виду.
А чем может это объяснить? Что сподвигает людей идти на это? Я никак не могу это понять.
Ну, это такое развлечение.
Им скучно.
Конечно, безусловно. То есть это, ну, а для пацанов тем более. То есть, понимаете, там современная жизнь, ну, раньше была армия. То есть проблема там подростковой мужской инициации. То есть если необходимо время от времени драться, там, страдать, переживать стрессы, связанные там с доминированием там, и так далее. Да? Реальная жизнь, она этого не дает. Плюс пацаны в армию не идут, они вот через все это не проходят. Да? Через самоутверждение. Там, ну, вот, и это необходимо. То есть как бы там все гормоны выделяются. Да? То есть необходим риск. Просто необходим риск. Так мужской организм в определенном возрасте
в армию
устроен.
Надо идти?
Конечно. Армия,
вы поддерживаете, что надо идти в армию?
Да, безусловно, конечно. Это очень важно. Там социальная ступень. Тут дело не в обороне, ни в чем. То есть любой пацан должен там пережить 2-3 сильных чувства, там, что понять, кто он, зачем он там и так далее.
Вот. И армия — это место.
Конечно, безусловно. На самом деле.
Любая, я там... как мама переживаю за сына, подростка.
Сейчас можете не переживать на год, там это, ну, год — это уже вообще полная ерунда. Это...
Не сломают человека,
да нет, конечно.
Не испортят здоровье.
Нет, не успеют, конечно, нет. Все, ну, я думаю, что рисков там не меньше, чем у нас там сейчас. Ну, если, конечно, на фронт не пошлют, если к тому времени война не начнется, там
то
и так далее.
То есть мне совет, как мама, чтобы мой 14-летний ребенок не оказался...
В мирное время в армии лучше быть, безусловно, конечно, в мирное время в армии лучше быть. Причем все равно в какой. То есть, когда пацаны вместе живут под одной крышей, там вот эти первобытные животные отношения складываются все равно, и там через это проходят, и все. Хоть они в стройбате, хоть они где-будь.
Закаляет мужской характер.
То есть реализуются некоторые вещи, уже выходят оттуда поспокойнее и там жениться.
Почему? Главное. Армия, жениться, дальше что? Работа,
да, карьера, дети, все, карьера, да, дети. Да. В 40 лет развод, да.
Все. Второй брак, дети, вторые и так далее. Там уже дед. Вот смотрите, а повод, почему называли его герой? Потому что у него был повод героический. Он разместил в соцсети под ником Максим Фирстов историю. Вчера в Перми был запинан мигрантами мой друг. Два нерусских начали приставать к его девочке. Я дал отпор. Они запинали его до смерти. В дороге в больницу он умер. Это может быть легенда? Это может быть придумано?
Нет, понимаете, но вот я так глубоко не копал, но...
Нет, вот люди считают, что герой, он защитил же девушку, надо их наказать.
Поскольку я не в курсе, это было на самом деле?
Да, это писали так ВКонтакте. Я не знаю, было или нет.
Вот это вот, ну это же самое главное, поэтому...
А если было, что меняет?
Нет, ну, одно дело, когда человек честно написал то, что было, там его эмоции, понятно, все. А другое дело, когда он изначально просто провокатор. Ну, то есть вот я просто тут не в курсе. Это совершенно... Но понятно же, но в любом случае у нас идут постоянные обмены. Русские забивают не русских, не русские забивают русскими. То есть это уже ну, всякий
норма
раз...
Норма нашей жизни?
Ну да.
Мы без
да.
этого не сможем? Их будет только хуже?
Я думаю, что в ближайшее время нет. Конечно, мы не сможем без этого. Само собой. Другое дело, сейчас в связи с кризисом не русских будет все меньше. Вот, поскольку...
Как это связано?
Ну, как рабочие места сокращаются. То есть прежде всего уходят, значит, эти самые как низкооплачиваемые рабочие места. То есть без дворников же можно ведь обойтись, там еще без чего-то можно обойтись, там, ну и так
снег
далее.
Снег завалит,
да,
город.
Ну, это же никто же не умрет же.
Не умрет.
Ну да, нет. Ну, как думают работодатели там и так далее. Вот,
куда пойдет этот поток мигрантов?
Нет, они будут там либо обратно, либо пытаться в Европу бедную прорваться, там еще что-нибудь. Да нет. В Москве это уже началось, там просто там сильно там в спальных районах пройти невозможно, именно поэтому, что все, они привыкли там к нормальным деньгам.
В общем, школы уже.
Да,
все.
Да, да, да.
Тут тоже в Перми говорят, прямо классами целые появляются.
Ну да, там на Парковом это есть еще там.
А вот смотрите, Антону Гученко, этому 25-летнему повару из Кунгура, наказание в суде 100 тысяч рублей штрафа за призыв к экстремизму, 4 года лишения свободы условно за организацию массовых беспорядков. Вообще, насколько наказание адекватно, как вы считаете?
Нет, ну, значит, если реально беспорядков не произошло, то наказание, не связанное с лишением свободы, оно вполне адекватное. Ну, то есть, я имею в виду, в данном случае условный срок, это вполне нормально. То есть, событие не произошло. Да, все. По-моему, тут нормально. Припугнули, может, кому-то еще неповадно будет. Но...
Ну, и в СМИ так подробно это муссировали, может быть, действительно кому-то будет неповадно, как
ну,
пример
да.
такой.
Хотя, в общем, все, конечно, это... Пацаны же не думают, когда им какие-нибудь красивые мысли в голову приходят там, о последствиях, поэтому вряд ли, наверное. Ну.
А вот по поводу...
Гуманный у нас закон в этом смысле. Хотя, конечно, шуму, я думаю, подняли чуть-чуть сверх меры, сверх нормы в этом случае. Ну, в общем.
Мы сегодня с утра также в развороте обсуждали тему, Вячеслав Дегтярных предложил, колбаса стала не та. Жарю на сковородке колбасу, говорит он, и она стала разваливаться. У вас было такое, что продукты, вот насколько вы щепетильно относитесь к выбору продуктов?
Нет, я думаю, что в данном случае у Дегтярника была проблема в том, что он помнит, как она раньше была.
Она была замечательная.
Да, поэтому просто у молодого поколения у них нет возможности там быть. Да. Хотя, конечно, если ты в Европу едешь, то уже можно как-то... Да, конечно, продукты стали само собой. То есть я специально там... пытаюсь покупать самую дорогую колбасу, ну, сейчас я ее вообще не ем, но вот раньше, да, чтобы хоть как-то там, ну...
Какое название?
А, нет, просто там высший сорт и как
понятно, по ценам
и самая дорогая, да.
Значит,
вот,
ну, это самое качественное.
Ну, это такой самый простой способ хоть на что-то надеяться в этой жизни. Вот. Но вообще, да, конечно, там, да практически все. Вот я одно время там, раньше все это было, сейчас я ем все проще. Там пирожные стали другие. Кстати, пирог Невский остался нормальный.
Пирог Невский, я вспоминаю,
знаете,
что это?
Такое?
Это сладкий?
Да.
А у него
такой?
Крем такой, особый в середине белый, да?
Особый такой крем, да. Вот
давно
это.
Его не брала.
Вот,
вот
да.
Он как был, так
вот,
и есть.
Да,
не
вот,
тронут
вот,
кризисом.
Вот там это
а
есть,
цена
да.
поднялась пирога?
Нет, нет
пирога.
Ну это не знаю, там она все равно какая-то копеечная. Вот. То есть колбаса, да, конечно, все это не то. Молоко, ну понятно, что многое сейчас делается из порошка, там понятно. Но, кстати сказать, ну есть... Молоко, которое вот нормальное, настоящее, оно лучше, чем было в советское время. Вот, то есть, вот, которое там, как сказать, деревенское всякие называют, еще что-то такое. Это да, действительно, это вот как-то стандарты упали, и каждый делает как может.
Несколько минут осталось до конца эфира. Я хочу вас спросить про культурную вашу жизнь. Может быть, вы вспомните какую-то последнюю постановку в театре, которая вас поразила. А если не вспомните, то про Левиафана хочу вас спросить. Когда пойдете и смотрели или не посмотрели?
Нет, я еще не посмотрел, но посмотрю. К Звягинцеву я так сложно отношусь.
Смотрели фильмы у него?
Да, да, все.
Почему ну, то есть, сложно?
Ну, сложно, ну, потому что совершенно очевидно, что режиссер работает всегда на фестивале, то есть это такое искусство в экспортном варианте.
То есть
поэтому
преувеличенные проблемы России?
Ну, там даже нет, понимаете, все эти фестивальные фильмы, там все посложнее. Ну, в общем, то есть это модные фильмы. Вот у него всегда фильмы модные. Да? Вот, понятно, что это не значит, что плохо, но все равно это как-то вот, ну, для меня это вот слишком проектное. Вот, вот видно, вот я покажу вот так, чтобы люди подумали так. Да, вот это у него очень... Хотя, если ты включаешься в эту игру, ну, то есть, да, давай-ка мы с тобой, режиссер, поиграем, да, а вот я так не подумаю. Ну, и там начинается всякое такое интересное, да. Но в целом, то есть, вот действительно очень проектные фестивальные фильмы, которые чуть-чуть как сказать, когда смотришь, ты же должен погрузиться и забыть про себя. А его фильмы ты смотришь и постоянно помнишь про режиссера. Ну, то есть, что он имел в виду, что он не имел в виду, там и так далее, да? Вот. А хотелось бы в искусстве отдаваться, там, все, растворяться в нем и так далее.
В кино, вы, значит, пойдете. Со вчерашнего дня идет,
ну, да,
в,
да,
кино.
Да,
и
да,
продажи билетов, да, ажиотажа особо нет. Говорят, что будут пустые залы.
Ну, ну,
посмотрели, все, потому все, что в интернете. Все, это причина была?
Да нет, я думаю, что все же поняли, что не массовый фильм, не блокбастер. У нас ведь реально, как и драки формируют подростки, так и спрос в кинотеатрах формируют подростки, но правда, не пацанские, а женские. Да? Поэтому, в общем, соответственно, они же поняли, что туда ходить, что там. Все,
не блокбастер.
Да.
Ну, могу я вас попросить, когда вы посмотрите кино, написать свое мнение в Facebook? Мне интересно.
Ну, может быть.
Хорошо.
Да.
Спасибо большое. Ага. У нас было особое мнение, свою точку зрения на события недели высказывал Игорь Аверкин. До свидания.
До свидания.